В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы попробуем понять, что такое инновации в российском школьном образовании. Теплые туалеты в регионах, единая программа для всей страны или мотивированные педагоги и образовательные технологии, отвечающие запросам современных детей. В московской студии участник проекта «Учитель для России» Ирина Белоусова, директор Центра изучения инноваций в образовании Высшей школы экономики Диана Королева и автор проекта для детей-мигрантов «Белим» Максабек Абдуназар Улу. Таким образом, речь у нас сегодня пойдет исключительно о добровольных, негосударственных инициативах. Ну, это то, что называется инициативой снизу, да, инновации. И мой первый вопрос к Диане, поскольку конкурс инноваций в образовании вот уже 5 лет проходит, наверное, уже можно сказать, вот какие именно сегменты образования, они чаще всего предлагаются в качестве вот площадок для изменения, для улучшения. Что это вот народ хочет поменять?
Большинство проектов, которые мы получаем на КИО, это проекты для старшей школы или проекты дополнительного образования. Можно по-разному интерпретировать эти данные. С одной стороны, школы по-прежнему являются довольно закрытыми для образовательных инноваций. Мы знаем из интервью с нашими участниками, что действительно те инициативы, с которыми они приходят к директорам школ, не всегда находят отклик. Поэтому появляется такая своя ниша, куда можно пойти, доп. Образование, да, то есть дополнительные услуги. С другой стороны, конечно, старшая школа и средняя школа, где тоже довольно много проектов, это такой богатый рынок. Понятно, что это подготовка к ЕГЭ, ЕОГЭ. Понятно, что здесь родители, которые готовы за это платить. Но здесь тогда возникает вопрос, почему довольно мало проектов у нас связано с дошкольным образованием, где тоже, в общем-то, родители готовы вкладываться в детей. Проектов для дошколки у нас на КИВО не очень много. Но вообще, действительно, эта статистика, этот ландшафт задает определенную картинку, и можно, смотря на это, говорить действительно о том, какие ниши, какие сферы образования нуждаются в изменениях, и где инноваторы видят вот эти возможности для прорастания низовых инноваций.
Ну, действительно, вот дошкольное образование – это то, где готовы родители чаще всего потратиться, и прилично действительно это так, они еще не устали от своих детей. Поэтому, вероятно, можно судить вот по этим трендам, что действительно хотят изменить в образовании, чего не хватает. И мы спросили у прохожих, у молодых людей, вот что на их взгляд стоит поменять, какие, может быть, предметы добавить или убрать из школьной программы?
Я думаю, литературу, сделать ее более актуальной, изучать и зарубежную, потому что, например, в моей школе зарубежной литературе очень мало уделялось. Наша классика вечная, но нужно более широкий кругозор.
Черчение ввести в некоторые школы. Например, у меня его не было. А это важно. Если бы оно было, то обучение было бы более насыщенным.
Важно уделять внимание истории, географии, ну и базовым предметам. В принципе, я не считаю, что у нас образование отстает от мировых стандартов, а даже наоборот.
Стоит добавить предмет, который рассказывал бы детям об их правах, о том вообще, какие права они имеют, и что они имеют право делать, а что нет. И да, это было бы неплохо, потому что этому нас, к сожалению, пока в школе не учат.
Рубашки надо молодежь гладить научить, вот. Хозяйственных предметов побольше.
Всего историю нужно добавить, чтобы не отставало как раз образование, чтобы дети могли знать вообще, что было и происходило до этого у нас. Потому что какая сейчас история в школе, это ужасно.
Ну, я думаю, английский язык. У нас в школе уроки проходили, не знаю, всем было скучно, никто не обращал внимания, поскольку отвечали на вопросы и практически не делали домашние задания. Вот. Как-то поинтереснее, что ли, хотя бы сделать, я не знаю. А теперь я ощущаю, что английского мне не хватает в повседневной жизни. Он везде, повсюду, а я мало знаю.
Обучение навыкам реальной жизни, например, как оплачивать счета или как... готовить, например, потому что нынешние школьники не готовы к настоящей жизни.
Я считаю математику. Многие, кто из школы выходит, не знают даже ту же таблицу умножения.
Ну, вот так отвечали молодые люди, да, что им, кажется, стоило бы поменять, там, улучшить в школе. Но я теперь вот хочу спросить Ирину. Надо сказать, что Ирина участник проекта «Учитель России». Это вот несколько слов о проекте. Эта идея такая не новая, она уже за рубежом давно используется. Когда выпускники таких очень сильных, хороших вузов, они проходят такое дополнительное педагогическое образование, параллельно работают в школе, ну, скажем так, вот в каких-то там, не знаю, поселках, ну, в слабых школах, наверное, социально достаточно сложных иногда. И в России эту историю идеологически образовательно поддерживает Высшая школа экономики и финансово в значительной степени Сбербанк. Да? Ир, вот я вас хочу спросить. Санкт-Петербургский государственный университет, да, факультет философии, как вы сказали. Что вас заставило, вот, собственно говоря, или подвигло, да, в этот проект пойти? То есть, может быть, вы хотели действительно когда-то быть учителем?
Нет, я никогда не думала о том, что я буду учителем. И больше того, мне не нравилась моя школа, и не нравилось, что там происходило, и никогда я не думала, что окажусь там еще какой-то один раз по доброй своей воле. И я заканчивала университет и собиралась поступать в Европейский университет в Санкт-Петербурге, но его закрыли прямо перед тем, как я собиралась туда поступить. И мне пришлось быстро принимать решение о том, что делать. Несколько моих друзей за год до того, как мне пришлось выбирать, уехали работать учителями в Петарусу. И я ездила к ним в гости, посмотрела на их дом. Там была печь и баня, и дети бегали, стучались в окна. Я подумала, что, может быть, нужно попробовать сделать что-то хорошее и заняться каким-то реальным делом, а не наукой хотя бы вот эти два года. И я поехала работать в школу.
А нет ощущения, ну, все-таки вы серьезно занимались, да, много потратили время и рассчитывали дальше продолжать какую-то научную деятельность. А, может быть, это вот из истории микроскопом гвозди забивать? Нет вот такого чувства? Вы уже год проработали в сельской школе под Обнинском.
Нет, у меня нет такого чувства. Во-первых, большинство людей, которые участвуют в программе, они остаются в образовании тем или иным образом. Чаще всего они, правда, уезжают в большие школы, в большие города, но часть из них остается в тех самых сельских школах. И это достаточно интересно, что они там с Москвы, с Питера переехав, остаются в какой-нибудь там селе под Тамбовом. Ну, вообще мы видим большое изменение в школе, в климате школы. Это самое главное, наверное. То есть пока программа работает над тем, как исследовать показатели, которые меняются с приходом учителей. Но то, что климат в школе меняется с приходом учителей для России, это совершенно точно. И я уверена, что я и мои коллеги, которые работают в школе в Белоусово, мы что-то изменили.
Спасибо, Ирин. Максатбек, хочу спросить, скажите, пожалуйста, вот ваша история, она связана с, собственно говоря, с детьми мигрантов, да, и, насколько я помню, это вот ваш личный опыт, который вы попытались вложить в проект, чтобы помогать детям адаптироваться, в том числе с языком, да, вот прошло некоторое время, проект работает, это история такая частная, или все-таки есть какие-то предложения со стороны, не знаю, там, школ московских или каких-то еще для вас, чтобы это внедрять более, может быть, широко?
Проект работает уже четвертый год. Уже работаем со школами. Работаем в плане сотрудничества, то, что мы заочно специалисты по работе с мигрантами. То есть мы принимаем семью, рассказываем, обучаем и готовим уже учеников в школу. То есть там, не только детей, но и родителей. То есть, там, во-первых, многие родители не знают язык сам русский, поэтому мы с этим объясняем. Родители не знают, как устроить школу, допустим, какие нужны документы. В том числе, то есть комплексно работаем с семьями.
Ну, я хочу спросить, вот что, на ваш взгляд, для таких ребят, для таких школьников, да, Макс Тагбек, что для них может быть инновацией? Вот эта вот помощь, вот эта вот, или адаптация, что может для них, ну, стать примером инновации, да?
Для детей?
Да.
Я считаю, что инновация – это то, что не обязательно что-то новое, а именно то, что улучшается. Как мне казалось, что до этого, что никаких условий нет, есть барьеры. А мы убираем эти барьеры и запускаем и пускаем в школу таких детей, да, создаем возможности для таких детей, чтобы получить образование.
Ну, вот такая важная история, да, потому что, как вот, опять-таки, Дмитрий Медведев тоже говорил, что вот нет теплых туалетов во многих школах. Это такая важная для образования история, которая ему уже неоднократно анонсировалась, тем не менее она остается актуальной. Но вот это как-то прослеживается, может быть, в работах, которые на конкурс, да, инновации присылают. Вот какие-то вещи такие простые, сермяжные, да, или какие-то высокотехнологичные. Вот как люди понимают эту инновацию, да, вот с чем справиться?
На самом деле на конкурс поступают очень разные проекты. Большая, конечно, доля связана с IT-технологиями. Это такая инновация, наверное, в очень привычном для нас сегодня смысле. Нам всем кажется, что вот именно цифровизация, диджитализация, оцифровка каких-то, может быть, привычных для школы практик – это инновация. Порой это так, но не всегда, далеко не всегда. Что-то просто оцифрованное, например, электронный учебник, если это просто PDF, который теперь листается на компьютере, а не там, в бумажном виде – это инновация. Если это как-то насыщается какими-то инновационными мультимедийными приложениями, тогда об этом можно говорить. Но далеко не все проекты Киво – это проекты, связанные с IT. Действительно, порой инновация – это что-то очень простое, что-то, что вот как бы под ногами, да, было, но что никто не замечал. Например, проект-победитель первого года Киво – это проект «Образ жизни». Сегодня про это говорили вот респонденты на улице, да, просто научиться подросткам жить самостоятельной жизнью, в том числе подросткам из детских домов. Заваривать себе кофе, покупать молоко в магазине не просроченное, да, гладить себе рубашку. Это очень простой проект, но это та инновация, которая, вот как мы видим по опросу, тоже нужна сегодня, например, школьникам. Не только из детских домов, но и из семей, которые вот учатся такой самостоятельной жизни. Поэтому инновация – это очень такое полное, очень сложное, комплексное определение. Много сюда чего ложится.
Ну, я хочу сказать, что мне показалось, как тренд, который присутствует, но не в общем-то, не в как бы государственных и муниципальных школах, а, собственно говоря, вот в проекте «Учитель для России» и в новых школах, во всяком случае, это анонсируется, то такой главный тренд – это на то, чтобы школьник, ученик, да, он как раз стал автором своей жизни, своих вот этих вот желаний, да, то есть он накопил тот массив каких-то навыков и умений, которые ему пригодятся действительно в жизни, но при этом он умел этим распоряжаться и был автором. Вот это вот авторство, оно так вот стоит во главе угла, причем у разных, в разных проектах. И нам рассказал, как это реализуется в новой школе Дмитрий Селиванский. Он руководитель тьюторской службы. Школа уже вот как год существует, и сейчас она расширяется, то есть вот как раз в силу дополнительных каких-то занятий.
Изучается жизнь человека в разных пространствах. Начиная от себя и своей комнаты, своего класса. И постепенно, как устроен город, как устроена страна, как устроен мир, и как тебе в этом жить. И в это вплетаются науки, как часть человеческой культуры, и изучаются на примере каких-то явлений, живых, настоящих, которые ребенок может пощупать. Вот, мне кажется, это очень важно и ценно, потому что сегодня одна из проблем образования в том, что для детей академические науки, вот вся эта абстрактная вещь, она не ложится, он не понимает зачем. Здесь речь идет об изменении смысла вообще, зачем мы учим ребенка, ради чего образование, какого результата мы ждем. И я думаю, что вот эти инновации, они не для всех понятны даже. То есть сама постановка вопроса, она для многих не существует, потому что, ну, вот старые ответы для того, чтобы сдал ЕГЭ, поступил в ВУЗ, нашел хорошую работу, они сегодня приемлемы, уместны, и для многих, ну, другого и не надо. Те, кто задаются другими вопросами, что, может, это не все, может быть, есть еще что-то другое, речь идет о каком-то развитии человека, навыки 21 века, личностный рост, становление, самореализация. Есть разные ценности. Инновационные технологии, связанные с педагогическими технологиями, они очень индивидуальны в плане педагога. То есть один педагог может работать в технологии, например, перевернутого класса. Это прекрасная технология, но другой не умеет, это не для него. Даже если обучится, у него другой, он там берет стилем, харизмой или там игровыми технологиями.
Ну, вот Дмитрий Зелеванский, руководитель тьюторской службы «Новая школа». Но мы понимаем, что «Новая школа», школа Летова, которая в этом году делает уже первый набор, это школы частные, и понятно, что туда вкладываются родители и деньгами, и, наверное, как бы все-таки идеологию они тоже разделяют, выбирая школу для своего ребенка. Поэтому мой вопрос, вот, собственно говоря, может быть, немножко такой сложный для человека, который первый год в школе, да, как Ирине. Как вам кажется, вот что, может быть, из того, что рассказал Зелеванский, может вот быть внесено в ту школу, где вы работаете, да, поселковую школу, но людей там, ну, учеников там прилично?
Ну, во-первых, подход достаточно хороший в том, что мы не знаем точно, что нужно детям, мы понимаем, что у них могут быть разные образовательные потребности. Это правда. Мы не всех должны там, научить любить родину или сдавать ЕГЭ. В общем, у них разные могут быть цели того, почему они оказались в школе. Тьюторство, ну, как я понимаю, он управляет тьюторством, да, в новой школе. У нас, конечно, нет никакого тьютера в школе. Кроме того, у нас даже психолог не совсем как-то находится. И поэтому я даже не представляю, как это может быть там устроено. Потому что школа большая, финансирование там маленькое. И как это возможно, я не знаю.
Диану тогда спрашиваю, Диана, а кто вообще предлагает инновации, да, вот, ну, мы ограничимся сегментом школ, потому что сентябрь, 1 сентября, понятно, что это вот все сейчас очень актуально. А кто помогает школе, может быть, понимать какие-то точки, да, в которых надо двигаться в большей степени, люди изнутри системы или, может быть, это люди, которые вот увидели проблему, да, и решили ее каким-то образом, ну, исправить и пришли к какой-то инновации в связи с этим?
Мне кажется, что вообще сейчас очень важно для школы, вот продолжая просто Ирину, найти новые ресурсы для того, чтобы развивать как-то саму школу и привносить туда инновации. И действительно, эти инновации могут быть не обязательно благодаря какому-то большому финансированию. Просто иногда можно открыть двери и впустить туда тех людей, которые их предлагают. Мы видим, что инноваторами являются не только люди изнутри системы, то есть учителя, да, люди, работающие в университетах, административные работники, но и те, кто вне системы, скажем так. Это родители, это, может быть, репетиторы, это стартаперы, которые предлагают какие-то инициативы. И это довольно большое сообщество. У них есть разные цели, разные мотивации для того, чтобы эти инновации предлагать. И довольно часто это некоммерческие какие-то инициативы. Или если они коммерческие, то они могут быть реализованы с помощью какого-то гранта. Ну, то есть это какие-то классные инновационные интересные идеи, которые школы могут брать себе как бы в оборот, просто пуская этих инноваторов для того, чтобы в школе что-то делать. Но, к сожалению, мы знаем из наших исследований, что школы довольно закрыты для любых каких-то таких вот попыток туда проникнуть, даже если это абсолютно социальные проекты. Я думаю, что «Учитель России» программа знает про то, как это сложно, да, даже вот такую абсолютно некоммерческую инициативу, которая дает школе определенный бенефит, такие возможности впустили в школу и просто открыли для них дверь.
Но Максатбек говорит, что их приглашают в школу, да, вам как-то туда дают возможность войти, или это просто на уровне, не знаю, там, прийти что-то рассказать?
А на уровне, во-первых, рекламы, а во-вторых, мы проводим совместные мероприятия, праздники, фестивали утренние, только в рамках малых мероприятий. Они, мы бы хотели бы просто площадку и учеников, а такого, к сожалению, пока что нет.
Да, ну вот смотрите, действительно, школа решает пока, наверное, какие-то вот, как это было уже достаточно давно, свои интересы, родители ищут ходов каких-то, связанных с решением их проблем, а дети, собственно говоря, пребывают тоже в некотором недоумении, потому что будущее, в общем-то, еще не определено, и какие навыки им понадобятся, они тоже об этом не очень понимают. Но зато, может быть, как-то пытаются сориентироваться их родители. Мы спросили взрослых уже прохожих на Москве, на улицах Москвы, вот как им кажется, что надо добавить в школу, что улучшить или изменить?
Может быть, усилить в школе математику. В школе программы, я считаю, не хватает для поступления
хороший вуз. Все равно нужно брать дополнительные курсы, ходить в тот же вуз на занятия.
Начальная экономика, историческая экономика. Чтобы дети понимали, что про деньги, про то, как с ними обращаться, потому что они не умеют этого делать.
Базовый курс биологии, вот он маловато, мне кажется. А какой-то ликбез медицинский, там что антибиотики для этого, антипротивирусные для того.
Математику.
С моей точки зрения, это такой предмет, который неважно, чем человек в жизни будет заниматься, он развивает мыслительный процесс.
Потому что это моя любимая наука.
Русский язык, потому что русского языка часов очень мало в школе, особенно в старшей школе, сейчас часы убрали, а его как раз-таки не хватает. Безграмотное у нас население довольно-таки.
Этику добавить, этику семейной жизни обязательно, потому что этому никто нигде не учит. Спорта побольше, то есть эмоций хороших. Те предметы и творчество, конечно, это всегда был один из проблемных моментов. Мальчики должны уметь делать руками свои мужские задачи, а девочки свои. Домашнее хозяйство.
Хорошим манерам учить. Вот такие, такое бы я добавила с удовольствием. У нас очень ребятки невоспитанные. Ругаются при взрослых. Я не знаю, может, дома плохо их воспитывают или мало читают они сейчас.
Ну, вот таким образом взрослое поколение считает, так надо улучшить систему нынешнего школьного образования. Ну, тут, значит, как обычно разделилась, да, воспитательная часть, образовательная. Ну, это понятно, потому что поколение все-таки еще училось, некоторые учились в советской школе. То, что касается вот предметных областей, Диана, хочу спросить, вот по вашим конкурсам понятно, вот куда, в какую сторону инноваторы идут, движутся. Может быть, что-то вот они вообще не рассматривают. И мы можем говорить, что это устарело, это уже неинтересно.
Действительно, у нас есть определенное распределение проектов по предметным областям. Довольно популярны проекты, естественно, научные дисциплины, математика, то есть это, опять-таки, мобильные приложения для изучения, например, таблицы Менделеева, это наш такой чат-бот Менделей, или каких-то математических формул, или в этом году у нас появился такой проект, когда ты фотографируешь формулу, и тебе не дается вариант ответа, а тебе дается подсказка, как вообще эту формулу нужно решать, что здесь нужно применять. Это очень интересно, мне кажется. Не очень много проектов связано с гуманитарными науками. Ну, то есть, действительно, можно, посмотря на эти проекты, понять, куда движется образование. Очень много проектов, связанных с изучением языков, конечно. Наверное, это прям такой бум. И мы видим по ответам респондентов, что молодые люди говорят именно про языки, несмотря на то, что сегодня тоже активно развиваются инновации по такому автоматическому переводу, да, там Skype обещает, что скоро не нужно будет знать язык, можно будет в таком режиме реального времени, беседуя с кем-то, сразу слышать речь на том языке, на котором тебе нужно, но это очень важный такой навык для того, чтобы вообще уметь думать на другом языке и уметь понимать другую культуру. Поэтому очень много приложений, конечно, и проектов, связанных с изучением языков различных.
Ну да, а я видела в вашем исследовании, что относительно непопулярность – это музыка, дизайн, театр, кино, вот какие-то декоративно-прикладные искусства. Я хочу как философа теперь Ирину спросить, потому что вот психологи говорят, что современные дети, они, в общем, такие продвинутые в смысле знаний очень часто, и какой-то у них опыт есть, в том числе практической жизни, но, тем не менее, они эмоционально не взрослеют, да, они эмоционально слабые, у них нет вот этого вот роста такого, ну, не творческого, а так, именно эмоционального, да. У вас есть такое впечатление, нет, Ира, вот скажите?
Да.
Вы преподаете литературу, вы понимаете, как они реагируют на какие-то там произведения, на чувства, на переживания?
Да, и очень много говорится в рамках проекта «Учить для России», например, про эмоциональный интеллект и про то, как можно с этим работать, ну и вообще в среде образования. Меня просто волнует история с кино и с театром, и со всей эстетикой, тем, что это вообще свойственно всему обществу российскому теперь, и, по-моему, вот именно с точки зрения философии, эстетическая скудность всегда сопровождается и вызывается ужесточением в режиме государственности. То есть чем жестче становится политика государства, тем меньше у нас развивается какое-то эстетическое чувство и кино, театр, музыка. Вот. И, по-моему, это я наблюдаю в школе тоже.
Ну да, вполне возможно, что некие инновации вот именно в этих областях, они появятся через некоторое время, потому что, собственно говоря, без этого трудно развиваться полноценно, и мне кажется, что это не очень успешный путь для молодых людей, потому что это такая важная составляющая личностного роста. Я хочу напомнить, что вы слушали, смотрели «Рожденные после СССР», вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». We'll be right back.